Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Екатерина Степанова. И вот так получилось, что мне выпала такая честь сегодня открывать наши щедрые среды после летних каникул. Я боюсь говорить громко, чтобы не перегрузить нашу запись. С другой стороны, мне кажется, что тихо. Вообще слышно там вот? Все, хорошо. Угу. Начну с таких организационных вопросов. Дело в том, что с сентября этого года мы немножко изменили режим наших встреч, решили попробовать их немного сократить, может быть, как-то это будет легче восприниматься, люди будут за две недели успевать получать информацию, мы будем встречаться через среду, вот начиная с сегодняшнего дня, теперь в следующий раз через среду. Вот. Ну, в любом случае, наверное, в следующую среду бы не было встречи, потому что там всеночное бдение, но вот уже так оно сложилось, и попробуем до Нового года в таком режиме поработать, посмотрим, что получится. Напомню, что встречи наши организованы на 95% с целью собрать пожертвования для работы радио, потому что все помнят, в прошлом году была такая очень тяжелая ситуация, когда у нас накопился долг, не очень большой, но так получилось, у нас отключили от эфира, сказали, что даже за такой небольшой долг мы не хотим терпеть. Поэтому вот напоминаем об этом и просим с ответственностью и вниманием, да, отнестись к таким вещам, как вот поддержка работы радио. И вот мы в редакции стараемся всегда обратить ваше внимание на то, что даже ежемесячное пожертвование в 100 рублей от всех наших радиослушателей, ну, пусть даже от половины наших радиослушателей, вообще исследования такие вот небольшие показывают, что нас больше 100 тысяч человек слушает. Решили бы очень многие, если не все, наши проблемы. Вот если бы каждый себе отчетливо сказал, что я могу это сделать. Средств устроить такое регулярное пожертвование много. Ну, от того, что вы можете просто приходить раз в две недели, да, и помогать нам, за что мы вам очень благодарны всегда. Можно оформить в Сбербанке платежное поручение, чтобы с тех средств, которые, я не знаю, это пенсии или там зарплаты, какая-то сумма для вас посильная, вот, отправлялась в поддержку Радиоград Петров. Можно электронные такие же, ну, в интернете, я имею в виду, такие же платежные поручения оформить. Все это указано на нашем сайте. Вот, поэтому очень вас просим не воспринимать это как вымогательство или конючение. Я думаю, что всем будет неприятно, да, если радио опять там перестанет вещать. Поэтому, чтобы не играться вот в эти вот «нам неудобно просить», а вам, ну, кому-то вроде бы надоело, что мы просим, вот давайте честно говорить, хотите, чтобы радио работало, пожалуйста, помогайте нам материально. Мы в этом очень нуждаемся, и мы очень ценим, да, внимание каждого человека, который вот нам старается помочь, потому что многие лица уже просто стали знакомыми. Прошу прощения за такое долгое вступление, все-таки хотелось напомнить, да, ради чего мы собрались. Ящик для пожертвований вот стоит прозрачный такой большой, напоминаем, что, ну, мы так подумали, наверное, рекомендуемая сумма пожертвования 200 рублей. Это вот чтобы так нам как-то тоже не было обидно, что мы собираемся и почти там ничего не собираем. Еще на нашем радио вы можете приобрести, точнее, на наших встречах приобрести по совершенно смешным ценам книги, которые нам предоставляют наши и партнеры, и кто-то нам жертвует специально для того, чтобы мы, продавая эти книги, могли тоже какую-то денежку собрать. У нас есть диски наши эксклюзивные, которые мы выпускаем, и вот они тоже здесь продаются. И у нас есть листовки, которые, распространяя которые, вы тоже можете помочь радио. Есть еще один такой чудесный способ помочь радио – распространять листовки. И есть сервис скачивания в интернете, который по очень небольшой цене позволяет, не выходя из дома, с любого электронного устройства, телефона, гаджета, компьютера, приобрести какие-то вещи из наших архивов, в том числе диски, которые вот здесь лежат на столе, и вещи, которые никогда не будут выпущены на дисках, ну, по каким-то причинам, да, по-разному, в основном по техническим, потому что сил нету. Новые диски, которые вышли у нас совсем недавно, это цикл отца Александра Степанова «Беседы по истории христианского искусства» с Ириной Константиновной Языковой. Там более 700 картинок, иллюстраций этого цикла. Вот он, его здесь можно приобрести. Диск, по-моему, одинарный или двойной, я не вижу. По-моему, двойной диск. Второе – это тоже долгожданный цикл Евангелия от беседы на Евангелие от Матфея, отца Инария Ивлеева, архимандрита Инария Ивлеева. Это вообще, таких вещей вообще нигде нету, потому что отец Инуарий записывает только на нашем радио этот цикл, только мы обладаем, да, таким сокровищем, поэтому вот все остальное, если где-то находится, это пиратство однозначное. Поэтому для того, чтобы продолжались эти циклы, и чтобы их возможно было записывать, тоже требуются средства. Вот. Теперь последний диск, который вышел, тоже уникально. У нас вообще все уникальное. Если вы обратили внимание, вот не хвастовства ради, а пользы для. Хочу сказать, что так получается, что да, приходят такие чудесные люди, к нам записывают. Это родословные детективы «Возвращение к семейным истокам». Цикл программ нашего редактора, нашего радио Марины Лобановой с Даниилом Викторовичем Петровым, который вот пошагово рассказывает, как можно найти, вспомнить историю, узнать историю своей семьи буквально по крупицам. Огромное количество передач, там 50, по-моему, с лишним. Это даже как учебник, да, это не обязательно слушать сразу все, это можно послушать 20 минут передачи, вот какой-то кусок. Записать себе на бумажечке, что мне нужно сделать, чтобы вспомнить, найти мою семейную историю и приступить к действию. Есть уже случаи конкретные, когда люди, вот, следуя этим действиям, делали другие исторические открытия, да, касаемые каких-то других семей. Все это сегодня можно приобрести у нас во время нашей встречи. Ну и теперь главное. Да, регламент, правильно. У нас сегодня, сейчас вот будет лекция 45 минут, потом перерыв, потом еще 45 минут лекция. Еще раз прошу прощения, что получилось долго, все-таки это у нас сегодня первая встреча, и многие вещи нужно было проговорить. У нас сегодня в гостях человек, редактором, личным редактором которого я являюсь на радио «Град Петров». Мы вот уже, наверное, года 4, да, вместе работаем, очень успешно, очень интересно, и вообще вот с приходом этого автора к нам на радио в положительную сторону многие вещи стали меняться, потому что это, еще одно окно, да, вот к другим нашим слушателям, музейное, да, сообщество, можно так сказать, посмотрело на нас другими глазами, что очень приятно. В общем, мы никогда и не прятались, но так получилось, что и открылись, может быть, с новой стороны. Юлия Зуроховна Кантор, профессор Санкт-Петербургского педагогического университета, вы уже ее видели у нас на встречах, да. Замечательная была лекция о штурме Зимнего. У нас на нашем канале на Ютубе она в тройку входит самых популярных лекций. Все смотрят с радостью и слушают. Сегодня тема блокадная, потому что на той неделе был день памяти, да, 8 сентября, начало блокады, а Юлия Зороховна один из лучших специалистов, историков именно вот по истории блокады. Поэтому я с радостью передаю слово и считаю, что, просто обращаю внимание, что это будут уникальные лекции на основе уникальных материалов, потому что, Юля занимается подробным таким изучением тех вещей, о которых не принято говорить. Вот как не принято где-то было там о славе революции, так о славе блокады тоже не очень принято в некоторой среде говорить. А это важно, узнать трагедию. Извините, я уже сбилась к концу, много говорила. Юля,
вам слово. Добрый вечер. Слышно теперь, да? Мне надо просто сейчас пристроиться к микрофону. Спасибо радио «Град Петров» за приглашение. Я люблю здесь бывать, люблю и в эфире бывать. И я думаю, что как раз немногие меня видели, но многие гораздо больше меня слышали, да, на радио, я надеюсь. Действительно, я бываю здесь и в разных программах, так складывается. И вот уже второй раз расскажу вам вещи, которые интересуют меня и, наверное, интересуют и вас, раз вы сегодня здесь. Ну и в добавление к словам Кати Степановой, с которой мы действительно хорошо сотрудничаем, а уже и просто и дружим, и общаемся, могу сказать, что радио «Град Петров», на мой взгляд, да, хотя я, так сказать, и изнутри, и со стороны, да, я так это показательный, что ли, знаю работу радио этого, но я должна сказать, что это радио, безусловно, является радио Петербургской метрополии, тем не менее, или и, как угодно, является независимым радио. независимым по позиции, независимым по мироощущению и так далее. А независимость особенно теперь дорого стоит. Вот. И как раз то, что радио обращается к вам вот с той просьбой, о которой говорила Катя, это естественно, да, за независимость в прямом смысле надо платить, да, потому что она не подкармливается, и слава богу, да, и не принимается, так сказать, принимается, вернее, не всеми, да, и не подкармливается со стороны. Соответственно, действительно, этому радио нужна наша с вами поддержка. И в том числе и поэтому сегодня я здесь. Так вот, сегодняшняя тема впрямую связана, конечно, с историей нашего города и с восприятием темы блокады и с изменениями этого восприятия, очень разными. Ведь колебания за многие десятилетия советского и, между прочим, постсоветского времени происходили довольно обширные, разнообразные колебания. Сегодня наша встреча актуализирована еще одним болезненным сюжетом – это судьбой Музея обороны и блокады. Сегодня мы обязательно об этом поговорим. Поскольку 8 сентября были объявлены результаты конкурса на здание, я подчеркну, это на здание, а не на концепцию музея. И с моей точки зрения происходит некая подмена понятий. Об этом еще поговорим. И вы еще в ближайший месяц до 8 октября сможете пойти в конюшенное ведомство, дабы посмотреть на эти проекты. Возможно, даже пообсуждать, так сказать, оставить свое мнение в письменном виде, там собираются мнения горожан. Вот, ну и, соответственно, дальше так или иначе участвовать в обсуждении судьбы этого музея. Музея, здания и того музея и здания, которое мы знаем в Соляном переулке. Я назвала свою тему «Кто не забыто, что не забыто?» без знака вопроса. Ну или, собственно, хочу поговорить о белых пятнах в истории ленинградской блокады. Вы знаете, ну, на протяжении довольно большого количества лет, в том числе уже и в постсоветское время, тема блокады, во-первых, казалась очень изученной, что совершенно не так, и темой жестко ранжированной, что ли, на определенные ракурсы, ну, сегменты. Голод, бомбежки, оборона, медицина, эвакуация, радио, культура, восстановление города. Ну, примерно вот так, да? Ну, в советское время добавлялось, вернее, главенствовало партии и правительство, руководство города и союзное руководство в освобождении и обороне и освобождении Ленинграда. Но между этими темами, о которых я только что сказала, есть довольно большие зазоры. Как вообще получилось, что город блокирован? Что планировали с ним сделать немцы? Брать они его хотели или не брать? И в какой момент произошли эти изменения, если они были? Почему в городе не было запасов продовольствия? Или они были, но сгорели на Бадаевских складах? Как получилось, что не было планов эвакуации, в том числе учреждений культуры? Или они были мизерными, не соответствующими военным реалиям? Что происходило в городе с населением? Что было с людьми? Это, на самом деле, важный вопрос, еще один из важных вопросов. Что происходило с теми, кто был иждивенцами в Ленинграде? То есть людьми, которые по каким-либо причинам не работали. Не пенсионеры, а те люди, которые работали на предприятиях, которые закрылись, не были эвакуированы, просто закрылись, да, в связи с военным временем и нахождением в блокаде. На что они жили? Зарплаты не было, пенсии не было. А хлеб, вот те самые 125 блокадных грамм, ведь надо было тоже покупать. И если у них не было родственников. Еще одна тема. Что происходило в нашем городе тогда, когда уже открылась дорога жизни? И как в город доставляли продовольствие? Еще один вопрос. Да, мы все знаем, что ленинградцы очень помогли в обороне Москвы и в разгроме гитлеровских войск под Ленинградом, под Москвой, до освобождения от блокады. Если в Москву можно было воздушным путем доставлять оружие, почему из Москвы не доставляли продовольствие, хотя бы в минимально необходимых количествах? Все эти вопросы на протяжении многих лет оставались открытыми, ну или я бы уточнила, закрытыми. Сегодня на некоторые из них, но далеко не на все, потому что ответы, как вы понимаете, у меня тоже есть далеко не на все исчерпывающие. Но на основании документов, в том числе документов относительно недавно рассекреченных, и документах, в том числе из немецких архивов, с которыми мне пришлось поработать, я сегодня отвечу. Перед вами карта, на которой видно, в каком кольце, в каких тисках оказался Ленинград. Обратите внимание, у нас не часто об этом вспоминают, но блокада-то была не только немецко-фашистская, она была немецко-финская. Это принципиальная вещь. Просто из-за того, что Финляндия вышла из войны в 1944 году и было заключено мирное соглашение, и потом еще несколько документов, так сказать, микширующих, я бы сказала, участие Финляндии во Второй мировой войне и, в частности, в блокаде Ленинграда, тема как-то забывается. Но, тем не менее, надо понимать, что Ленинград со всех сторон окружали две воюющие против него армии. Вермахт и финская армия. Это данные, связанные с тем, официальные данные, сколько было в Ленинграде гражданского населения на момент начала блокады. Очень важное уточнение. Не на начало войны, на начало блокады. Дело в том, что в течение двух с небольшим месяцев до начала, то есть с 22 июня по 8 сентября 1941 года, в город хлынуло огромное количество беженцев из Ленинградской области. А я напомню, что в состав Ленинградской области в то время входили теперешние Псковская и Новгородская. И, соответственно, теперешняя Ленинградская тоже. Это огромная территория. Плюс в Ленинград шли те, кто бежал от нацистских войск из Прибалтики. Из Литвы, Латвии и Эстонии. Ну, конечно, в основном из Эстонии. Из Литвы было гораздо дальше идти. Так вот, опять же, примерно 500 000, как минимум 400 тысяч, опять же, по разным оценкам, потому что точного учета не велось. Примерно 500 000 человек – это те, кто пришел, спасаясь от нацистов. Или от финнов, с той стороны. Да? С той стороны это Карельский перешеек, Выборг, то есть та территория, которая стала советской после войны незнаменитой, советско-финской войны 1939-1940 годов. Как вы понимаете, финская армия тоже довольно решительно наступала на восток, к Ленинграду, как минимум для того, чтобы отвоевать те территории, которые она отдала в 1940 году по итогам финской войны. Блокадная книга Даниила Гранина и Олеси Адамовича впервые в нецензурированном виде вышла, знаете, когда? В 2010 году. Да. До того она выходила неоднократно. Но с цензурными правками. Тогда, когда ее воссоздавали в 2010 году, слава богу, нашли просто в личном архиве у Гранина и в Центральном архиве литературы и искусства, частично в партархиве, нашли все пометки цензоров и прямо дали их как иллюстрации. То есть они восстановили в обычном тексте, но и как иллюстрации, чтобы это было зримо, дали в качестве иллюстраций. На самом деле, эта книга была первой попыткой, послевоенной попыткой Гранина и Адамовича рассказать правду устами простого обычного человека. По сравнению с тем, что уже к 2010 году было известно о блокаде, в том числе и опубликованного в виде дневниковых записей ленинградцев, мемуаров, опросов интервью, которые проводил Петербургский институт истории Российской академии наук, то, что было опубликовано Данилом Граниным и Олесем Адамовичем, даже с восстановленными цензурой кусками, то есть без цензуры кусками, не было сенсацией. Как раз наоборот, это было ощущением того, что до чего же боялась власть. Тогда, если даже такие вещи, которые, в общем, сегодня и вчера никого не удивят, были вычеркнуты из книги. Тем не менее, это было очень показательно из-за того, что всегда на протяжении многих послеблокадных лет, во-первых, правда о блокаде, в частности, о войне в целом, находилась под гнетом цензуры, в том числе и вопросы о том, сколько же погибло в Ленинграде, и о том, какая цифра погибших в Ленинграде от блокады является окончательной. Если я забуду вам рассказать про этот документ, пожалуйста, напомните мне, но я думаю, что я не забуду. Просто постараюсь рассказать вам о нем немножко позже. Так вот, дело в том, что была настойчивая такая доминанта рассказывать о блокаде Ленинграда только через героизм и то, что теперь называют глорификацией, да, то есть, да, таким победоносным что справедливо. Но это правда, но не вся правда. Потому что, когда вы говорите о победе, вы должны знать, какой ценой она завоевана, какой мукой она выстрадана. Иначе не оценишь, да, самого масштаба события. Так вот, план «Барбаросса», разработанный гитлеровским командованием еще до начала Великой Отечественной, хочу подчеркнуть, до начала Великой Отечественной, но уже когда шла Вторая мировая, да, понимаем, менялся несколько раз. И по первоначальному плану, это ранняя весна 1941 года, по первоначальному плану Ленинград надлежало стереть с лица земли, это мы все хорошо знаем. Лишь после обеспечения неотложной задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и Кронштадта, следует продолжить наступательную операцию по овладению важнейшим центром коммуникации и оборонной промышленности – Москвой. Это Гитлер. Тем не менее, после начала уже Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года планы гитлеровского командования претерпели существенные коррективы. После двух попыток взять Ленинград штурмом и после очевидно неудавшегося блицкрига, то есть молниеносной войны, было принято решение город штурмом уже не брать. На самом деле тут было два обстоятельства. С одной стороны, в стратегическом значении захвата Ленинграда у гитлеровского командования сомнений, конечно, не было. Это выход к Балтике, а дальше вообще, да, весь север, не только северо-запад, но и север. И что еще не менее важно, секунду. И что еще не менее важно, это огромное количество предприятий оборонной промышленности. Немцы прекрасно знали, что вывести удалось далеко не все. И, естественно, удобнее было, захватив город, воспользоваться уже налаженными линиями производства, слегка их перестроив для немецких нацистских нужд, чем поднимать город из руин. Второй момент, о котором шла речь, это видно по материалам немецкой разведки, все понимали, что город действительно будет сопротивляться до последнего. И что действительно каждая улица превратится в зону обороны дома, двора, площади и так далее. И было принято решение уморить Ленинград голодом. Это есть тоже в немецких документах. Это решение возникало не спонтанно. Они решили экономить. Пусть город вымрет сам. Конечно, нацисты не учитывали, кстати, финны понимали, а немцы нет, не учитывали того обстоятельства, что к оборонным заводам встанут не только женщины, но и дети. Вопрос, насколько это было добровольно, отдельный вопрос. Но, тем не менее, факт был. Встали. Промышленность не остановилась. Оборонная промышленность продолжала работать. И, кстати, если вы посмотрите на карту города, в том числе и на карту бомбежек, она у нас будет с вами немножко дальше, то вы увидите, что вражеские бомбардировки касались преимущественно жилых районов, учреждений культуры фрагментарно и почти не затрагивали оборонную промышленность. Берегли для себя. При всем при том. При том, что, естественно, были полностью блокированы все выезды из города и вообще контакты с землей, большой землей, в том числе и с Москвой, осуществлялись только через, ну, если не по Ладоге, а это только стало возможно после освобождения Тихвина, то только воздушным путем, который вот эти воздушные трассы бомбились и обстреливались нещадно немцами. Так вот, когда стало понятно, и тут важно еще тоже вспомнить один момент, когда стало понятно, что немцы брать город штурмом уже больше не будут после двух попыток, важно вспомнить одну вещь. В нашей с вами памяти и, так сказать, в наших школьных учебниках, особенно в учебниках тех, кто учился в советское время, во всем Советском Союзе назывался город, который первым остановил нацистские войска. Этот город Брест. Ну, понятно. Так вот, вынужден нанести некоторые коррективы при всем огромном уважении и пиетете по отношению к потрясающим, мужественно сражавшимся бастионам Брестской крепости. Брест врага не остановил. Брестская крепость еще продолжала обороняться, а немцы уже шли по всей Белоруссии и далее. Немцы, если вы помните, уже через менее чем 2 недели, вообще через 10 дней после начала Великой Отечественной войны, были уже в Минске. Крепость Брестская еще оборонялась, но немцы уже прошли практически всю Белоруссию. Первым городом, который действительно остановил противника, который дальше не пошел, был Ленинград. Вот 8 сентября блокада захлопнулась, кольцо, а вот дальше немцы не пошли. И да, и до Москвы. Там та же линия. Это осень 1941. Вот дальше это не пошли. Не случайно. Телеграмма Жукова той же осени, но более поздней. Спасибо ленинградцам от москвичей. Не только потому, что посылали орудия, не только потому, что посылали патроны, и не только потому, что началось ленинградское ополчение. А еще и потому, что Ленинград оттянул, это вот карта бомбежек как раз, Ленинград оттянул на себя огромные силы немецко-фашистских и финских. Ну, финны не воевали, естественно, с Москвой, они были здесь. Но, тем не менее, Ленинград оттянул на себя огромные силы вражеских армий. Дело в том, кстати, вы должны помнить, что командование тогда еще Северным, а не Ленинградским, он назывался так, Северным фронтом, тоже менялось трижды, потому что царил такой шок в первые два месяца, что все время меняли командование, чаще, чем раз в месяц за это время. Так вот, Ленинград был блокирован тогда, когда командующим Северным фронтом был назначен Ворошилов. Человек, который и потом... Подошли бои за Киев и многие другие. Принципиально важные операции, оставаясь наркомом обороны. Тем не менее, не совершил ни одного маломальски профессионального военного поступка. Ну, это, кстати, да, его биография довоенная вам известна. Но просто это очень важный момент, что именно при Ворошилове замкнулось кольцо вокруг Ленинграда. Вы знаете, есть информация, я не могу вам сказать, что она стопроцентно достоверна, поскольку я не видела первоисточников, но тем не менее, в литературе есть информация о том, что в ставку Верховного Главнокомандования, а точнее Верховному Главнокомандующему, о том, что кольцо блокады замкнулось, не докладывали более 10 дней. Думали, что срочно деблокируют и доложат об успешной операции. Боялись. В том числе и Ворошилов боялся. Мне кажется, опять же, я не видела первоисточника, да, но мне кажется, эта версия вполне достоверна. А вот это промедление в любом случае было очень страшным, поскольку именно только после того, как в ставке Верховного Главнокомандования, а соответственно и в Госкомитете обороны, вы понимаете, кто его возглавлял, этот Госкомитет обороны, только после того, как стало известно о том, что Ленинград блокирован, было принято решение о том, что нужно экстренно завозить в город продовольствие. А как его уже завезешь? Все, было поздно. 13 сентября, 13-го, через 5 дней, «Ленинградская правда» опубликовала сообщение Совинформбюро, цитирую. «Утверждение немцев, что им удалось перерезать все железные дороги, связывающие Ленинград с Советским Союзом, является обычным для немецкого командования преувеличением». Конец цитаты. Относительно Бадаевских складов. Мы с вами знаем, что Бадаевские склады действительно горели в первый день войны. В первый день блокады, 8 сентября, в ночь. Это правда. Была чудовищная бомбежка, и они сгорели все. Вопрос, сколько продовольствия было на них? Вопрос этот на самом деле обсуждается, но известно, что по нормам довоенного времени, в Бадаевских складах было продовольствие максимум на 10 дней. Но поскольку уже были введены карточки, уже к этому времени, к началу блокады были введены карточки, их хватило, опять же, да, примерно на месяц. Соответственно, говорить о запасах Ленинграда, хранившихся в одном месте, можно, но это, во-первых, нарушение. В огромном мегаполисе не может быть продовольствие сосредоточено в одном месте. Оно должно быть рассредоточено по разным точкам. Во-вторых, о том, что у Ленинграда были запасы, говорить тоже, в общем-то, не приходится. И об этом это подтверждают и сводки НКВД. НКВД в плановом порядке в мае 1941-го проверяла склады с продовольствием Ленинграда. Во-первых, констатировала их неудовлетворительное состояние, плесень, порча, грызуны и так далее. А во-вторых, оно говорило, что, во-первых, на случай чрезвычайной ситуации, не говорилось, конечно, какой, продовольствия не хватит, и город будет вынужден срочно завозить продовольствие из других регионов. Ну, о блокаде, конечно, никто подумать не мог. И еще проблема, констатированная НКВДшниками, между прочим, была именно в том, что категорически нельзя при таком скудном запасе не иметь НЗ или иметь НЗ, расположенные в одной точке. Это было в мае. К июню никаких мер, как мы знаем, с вами принято, к сожалению, не было. Ольга Бергольц в один из первых дней блокады, но тогда не называлась этой блокадой, а осадой, враг у ворот. Да? Враг у ворот – это не значит блокада, да? Но враг у ворот. Ольга Бергольц записала в дневнике. Опять же, дневник был опубликован впервые под названием «Ольга. Запретный дневник» тоже в 2010 году. Жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Как же довели до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена? А ведь немцы все идут и идут. Артиллерия садит непрерывно. Не знаю, чего во мне больше, ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. И это называлось «Мы готовы к войне». О, сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи. Восклицательный знак. Как вы понимаете, Ольга Бергольц всю жизнь писала этот дневник и всю жизнь боялась, что его найдут. К счастью, он сохранился и вот опубликован. Что принимает, какое решение вообще принимают городские власти? Городские власти принимают решение, естественно, о срочной эвакуации до начала блокады. И о разгрузке города. А это значит, что в эвакуацию уезжают детские учреждения, некоторые вузы, ну и те предприятия, которые, опять же, не должны остаться в городе. И тут важный момент. Детские учреждения по предвоенным планам эвакуации едут в Ленинградскую область. Прямо навстречу наступающему вермахту. И вот эти чудовищные истории, когда эшелоны с детишками детсадовскими идут в Новгород, ну, всем известна деревня Лычково и трагедия, случившаяся там, да? Такие случаи были далеко не единичными. Известны случаи, когда матери буквально на машинах, на лошадях, на подводах бежали, догоняли, забирали детей, и тем самым их спасали. Или как разворачивались эшелоны, чтобы уйти от уже наступающего, в лицо наступающего, да, врага. Главный акцент на вывоз производства, связанного с оборонной промышленностью, естественно. За период с 29 июня по 27 августа из Ленинграда были вывезены 92 предприятия, естественно, преимущественно оборонной промышленности. Знаменитый «Танкоград» в Челябинске был создан на базе нашего Кировского, Ижорского завода и Харьковского дизельного. По указанию Госкомитета обороны, примерно 50% изготовленной в Ленинграде на оставшихся там предприятиях ВПК направлялись на другие участки Советско-Германского фронта. Вот как раз в первую очередь в Москву. И отсюда вот та телеграмма Жукова, о которой я вам говорила. Начиная с лета 1941 года, буквально через несколько дней, было объявлено народное ополчение. Очень интересно, что по опубликованным данным военкоматов Ленинграда первые несколько частей народного ополчения были созданы не в Москве, а в Ленинграде. Но высочайше было решено, что подать пример всей стране, конечно, должна столица Москва. И ленинградские попридержали с выходом на передовую, на фронт, а это были Пулковские высоты, и именно как ополченец ушел на фронт Даниил Гранин. С первыми ушли на фронт ополченцы Москвы, а потом уже северной столицы. Вот это как раз первые, ну, строевые части, которые уходят по призыву в первые недели с момента начала войны. Значит, что касается музеев. Более или менее адекватные планы эвакуации художественных ценностей из Ленинграда имел только Эрмитаж. И то только потому, что академик Арбели уже с 1939 года понимал, что воевать придется. И, в общем, действительно, правдами и неправдами, разными способами, по крайней мере, добывал для Эрмитажа упаковочные материалы и готовил очереди на вывоз. Поэтому две очереди, а точнее 2 миллиона экспонатов из трех, успели покинуть город до того, как замкнулось блокадное кольцо. Мне приходилось видеть и читать, соответственно, и копировать в Государственном архиве Российской Федерации, и это бывший Центральный архив Октябрьской революции, и в Архиве социально-политической истории в Москве, это бывший Центральный партархив, документы, касающиеся так называемой разгрузки художественных ценностей Ленинграда, Москвы и других регионов. Начиная с 1937-1938 года музейщики, причем интересно, там полюса Владивостока и Ленинграда, ну то есть границы, да, разные концы страны, пишут просьбу разрешить увеличить планы разгрузки при необходимости, просьба сформулировать сроки и очереди, просьба увеличить количество разрешенных к вывозу в тыловые, в случае чего, регионы, экспонатов. Ответы – нет. Пользуйтесь тем, что есть, 1936 года. Да, немцы наступали стремительно. Да, армада была чудовищная. И, естественно, Советский Союз, как ни пытаются нас снова теперь в этом убеждать некоторые, так сказать, идеологи от истории, к войне мы были не готовы, потому что очень расслабились. Это видно и просто по документам. Да? Очень расслабились, почему-то посчитав, что если заключим пакт с нацистами, то удастся их замирить, и войны не будет. Увы. А в Ленинграде наступает осень, а вслед за ней страшная зима. Уже с 20 ноября горожане получают самую низкую норму хлеба за все время блокады. Уже с ноября, не с декабря. 250 грамм по рабочей карточке и 125 по всем остальным. Ну, это те самые 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. В ленинградском хлебе, по данным как раз официальным данным разнарядок по ленинградским хлебозаводам, работавшим во время блокады, муки было 40%, основной жмых, целлюлоза и солод. Что касается температуры в квартирах, все знают, она редко была плюсовой, потому что и топить было нечем. Вот это вы видите редкий кадр, это, как вы понимаете, Казанский собор. Многие деревья вокруг Казанского собора в садике Герценовского института были ранены осколками при бомбежках. Их разрешили срубить и вот увозить на растопки. А откуда, скажите, в городе вообще, в огромном городе, каменном городе, могли бы взяться дрова? Конечно, неоткуда, потому топили мебелью, как вы знаете, иногда даже полами. Городские власти принимают решение, красивое по форме и очень трагичное по содержанию, не разрешать вырубки садов и парков Ленинграда, являющиеся гордостью. Да, замечательно. Об этом потом много писали в послевоенное время. Да? Город сохранил свою красоту. Да, сохранил. Далее следует задаваться вопрос. У меня нет на него ответа. Но вот как сопоставить, да, смерть детей в больницах, например, или в детских садиках? Или сохранение красоты города? Большой вопрос, на него нет ответа. Дело в том, что блокада Ленинграда – это такая трагическая, необъятная по своему трагизму тема, что она, на многие ее вопросы невозможно ответить, потому что мы исходим из, так сказать, рамок ну, нормальной, да, гуманистической цивилизации, а во время блокады эти рамки падают. И именно поэтому блокада Ленинграда и ленинградцы являются тем, что Ольга Бергольц назвала в своих стихах «Да будет мерой чести Ленинград». Вот это вот величие человеческого духа скромных, обычных, простых людей, которые оказались сильнее всего этого нечеловеческого или бесчеловечного, вот это вот Ленинград, несмотря ни на что. Уже весной 42-го года ленинградцы начали собирать траву на городских газонах. Это было можно. Более того, были созданы пункты по приему растений. Один из них был, между прочим, в Елисеевском магазине. Там ее, кстати, и продавали. И сборщикам выдавали дополнительные карточки на хлеб. Не менее чем, ну, карточка, кажется, на полкило хлеба получалась при условии, если вы сдали 25 килограмм травы. Можете себе представить. В это же время Ботанический институт, наш ленинградский знаменитый, выпустил брошюру с перечнем съедобных растений, которые можно найти в городских парках и садах. Например, салат из одуванчиков, суп из крапивы, запеканка из сныти. Вот это как раз запеканка из сныти мои, например, помнят, мои бабушки. Социологический срез высказывания, отправленные для ознакомления наркома внутренних дел Лаврентию Берию 13 марта 1942 года. Ну, как вы понимаете, секретные сводки, да? Наше правительство и ленинградские руководители бросили нас на произвол судьбы. Люди умирают, как мухи, а мер против этого никто не принимает. Не будем говорить об объективности. Ленинградское руководство что-то пыталось сделать действительно. Пыталось. Другой вопрос. Что оно абсолютно не имело никакого контакта с горожанами. Во всех воспоминаниях, дневниках блокадников, в том числе тех, что хранятся в фондах, документальных фондах Музея обороны и блокады или Музея истории Петербурга, идет рефрен. Жданов, и там и остальные перечисляются, не появляются в городе. Мы ни разу не видели Жданова на Невском, на Урицкого, да, на Дворцовой и так далее. Люди живут отдельно, городская власть в Смольном живет отдельно. Сколько угодно мы с вами можем обсуждать вопрос, как питался Смольный. Вот интересно, данные военного меню от Кремля опубликованы, данные военного Кремля Смольного нет. Можно догадываться, почему. Опять же, сколько угодно можно обсуждать, были ромовые бабы, у Жданова не было. Было там печенье или нет. Факты остаются фактами. Есть свидетельство работников ленинградской столовой Смольного. Там все написано, что продавались и бутерброды с мясом, и можно было курицу купить, ну, в смысле, еду, да, второе с гарниром, да, курицу, что были вполне наваристые мясные супы и так далее. Прекрасно действовал санаторий-профилакторий в Мельничном ручье. с таким меню, вот оно-то известно как раз, что это, знаете, и сейчас можно, как говорится, позавидовать. Для партийных работников, естественно. И справки НКВД по Ленинградской области о смертности населения. Это рассекреченные документы ОФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Если в довоенный период в городе в среднем ежемесячно умирало до 3500 человек, то за последние месяцы, я подчеркиваю, это 25 декабря 1941 года, то за последние месяцы смертность составляет в октябре 6199 человек, в ноябре 9183 человека, за 25 дней декабря 39073 человека. В течение декабря смертность возрастала. С 1 по 10 декабря 9541 человек, с 11 по 20 декабря 18447 человек и с 21 по 25 декабря 11085 человек. Ольга Бергольц. Запрещено слово «дистрофия». Смерть происходит от других причин, но не от голода. О, подлецы, подлецы. И вот эта тема о том, что в Ленинграде умирают, конечно, от бомбежек умирают, но только не от холода умирают, но только не от голода. И это важный вопрос. Дело в том, что, во-первых, действительно, судьба Ленинграда, знали, что Ленинград борется, знали, что Ленинград сражается, знали, что в Ленинграде действует театр музыкальной комедии, публичная библиотека, университет. А как живет Ленинград? Страна не знала. Страна слушала Ленинградское радио, Ольгу Бергольц и многих других. Страна знала ленинградских поэтов-фронтовиков, да, находившихся на линии фронта, приходивших на радио и уезжавших, да, через Москву тоже. Но о ленинградцах, о судьбе Ленинграда не знали практически ничего. Ольга Бергольц, которую на короткое время отправили в Москву для поправки здоровья, ну, как раз по линии Союза писателей, говорила, что писала, что она, нашла, 42-й год. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знают правды, как о ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, так, как когда-то говорила о тюрьме, неудержимо, с тупым посторонним удивлением. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях героев фильма «Светлый путь». Для слова, правдивого слова о Ленинграде, еще, видимо, не пришло время. Придет ли оно вообще? Ну, слава богу, пришло, но Ольге Бергольц до этого дожить, увы, было не суждено. Так вот, к чему это я? Я к тому, что именно тогда начал формироваться такой, я бы сказала, двусмысленный миф о Ленинграде. Город-герой, да, но не город-мученик. Даже на Нюрнбергском процессе, среди свидетельств обвинения, изначально Ленинград не проходил как блокада Ленинграда не проходила как преступление против человечности. Разрушение ценностей культуры – да. Разрушение промышленных объектов – да. Но только в 1977 году было принято дополнение Гаагской конвенции о невозможности использования голода против мирного населения. Но не в 1946-м, когда был Нюрнбергский процесс, потому что советское руководство и советские обвинители Ленинград именно в этом аспекте не воспринимали. Слушайте, давайте уже как-нибудь выключим телефон, а? Так вот, коллеги, давайте либо я буду говорить, либо вы будете слушать звонки своих телефонов. Так невозможно. Я, в общем-то, думала, что в этой аудитории не надо предупреждать, что надо выключить мобильные телефоны. Ну, извините, тогда предупрежу. Так вот, именно тогда начал формироваться миф о Ленинграде и о блокаде, вот как только о городе-герое. Это правда. Но этот героизм многократно более ценен, если так можно сказать, когда мы знаем о том, что реально происходило с городом и горожанами. Только в 60-е годы были первые робкие попытки выяснить, сколько же погибло во время блокады. Дело в том, что переписи населения в Ленинграде не велось ни в 45-м, ни в 46-м, ни в 47-м году. Можно догадываться, по каким причинам. Мы точно не знаем до сих пор, сколько было эвакуировано из блокадного Ленинграда. Очень разнятся цифры. Сколько вернулось после войны в Ленинград. Соответственно, если бы были известны эти цифры, можно было бы понять, каково число жертв. Я обещала вам рассказать об одном документе, который я нашла сначала. Этот документ я нашла в Свердловском областном архиве. Там, почему документ очень поздний, что меня и удивило. Это документ, опять же, 1977 года. Документ об охране государственных тайн в печати. Так вот, в числе информации, запрещенной к публикации, были любые данные, касающиеся количества жертв блокады Ленинграда, разосланные по тем регионам, где было наибольшее скопление эвакуированных предприятий и, соответственно, ленинградцев. Понятно, почему я нашла в Екатеринбурге, потому что в Свердловскую область было эвакуировано огромное количество, и вообще на Урал, учреждений, в том числе и учреждений культуры из Ленинграда. Так вот, единственная цифра, которая... Да, 5 минут, я знаю. Единственная цифра, которая была разрешена к опубликованию, это 600 843 человека. Обратите внимание, какая точность. 843, ни больше, ни меньше. Что же это на самом деле за цифра? Она прозвучала, между прочим, на Нюрнбергском процессе. Эта цифра, опубликованная уполномоченным по продовольствию Госкомитета обороны Дмитрием Павловым, который был командирован в Ленинград весной 1941 года посмотреть на ситуацию с продовольствием из Москвы. Так вот, эти цифры, которые мы выдали за первые месяцы блокады до февраля 1942. То есть мы прекрасно понимаем, насколько они преуменьшены в целом. Однако это была единственная цифра, которая считалась законной и реальной. Не только Даниил Гранин, но и последующие, следовавшие за ним историки, в том числе историки, пережившие блокаду, которые, будучи детьми, в том числе гуру нашей, собственно, блокадного исследования о блокаде Геннадий Леонтьевич Соболев, профессор Петербургского университета, как раз говорил, что он пытался уже в 60-е годы, будучи молодым сотрудником Ленинградского института истории, как раз найти данные о смертности в Ленинграде. И как сразу его лишили вообще возможности не только искать, но и преподавать, потому что тема была абсолютно закрытой. Мы знаем, что на Пискаревском кладбище погребено более 400 000 человек. Фрагментарная статистика, фрагментарная, сводной нету, ее просто нету, говорит о, вот о чем, 15 февраля, февраля 42-го, на Пискаревское кладбище доставлено 8452 умерших, 19 февраля 5569, 20-го 10043. Точный учет умерших в Ленинграде не велся до 1943 года. То есть до того, как в январе 43-го было прорвано блокадное кольцо. Это делалось отнюдь не только по злому умыслу, не будем, так сказать, сгущать в этом смысле краски над Смольным, скажем так, да. Дело в том, что, во-первых, подбрасывали трупы, не захоранивали, тех, кто умирал в начале месяца, о них не заявляли, потому что карточку надо было сохранить. Много чего было. Умирали в своих квартирах и находили людей тогда, когда, в общем, уже, вы понимаете, трупы начинали разлагаться, если это не зима. Так называемые вымороченные квартиры. Точной статистики не велось. Вот привозили в эти ямы на кладбищах, на Волково, на Пискаревское, на Красненькое кладбище, так много, на какие еще. И точной статистики просто нет. Вот я в заключение этой части вам приведу цитату как раз из бюро коммунальных услуг. К сожалению, в городе нет организации, которая могла бы назвать точную цифру умерших в Ленинграде за период с 1 декабря 41 по 1 июня 42. Это предприятие, управление бюро коммунального обслуживания Ленинграда. В связи с дальнейшим ростом смертности и ослаблением живых, количество желающих оформить в ЗАГСах и своими силами захоронить умершего падало, а подбрасывание покойников возрастало. Ну скажите, можно ли за это осуждать? Ну, конечно, нет. Ни тех, кто должен был отслеживать, ни тех, кто не мог захоронить. Да? И потом, надо же было до кладбища еще довести, а единственная валюта – это хлеб. А кто отдаст хлеб? Да? И вот этот вопрос для Ленинграда был одним из таких важных. Когда в 1942 году было мобилизовано, это важно, мобилизовано на уборку города Ленинграда, городское население работоспособное, уже тогда было обнаружено более 11 тысяч трупов, по данным санитарно-эпидемиологических служб Ленинграда. Это только не захороненных в центре города. Вот такая история. У нас перерыв нам велят сделать. Продолжаем нашу нелегкую тему. Я хочу сказать, что, естественно, после того, как я закончу монологическую часть, у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить в диалоге. Я попросила просто дать и мне перерыв просто для голоса, да, поэтому не стала отвечать на вопросы между частями нашей встречи. А потом мы, естественно, поговорим. Тем более, что ко мне подходили и те, у кого ко мне нелицеприятные вопросы, кто хочет, так сказать, обсудить со мной то, что им кажется неудачным. Я предлагаю сделать это не кулуарно, а абсолютно публично. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы, находясь в зале, чтобы слышали все и вопросы, и ответы. Так вот, вот по этому снимку. Это, кстати, кадр из фильма «Ленинград в борьбе». Вы легко можете определить, когда он сделан. Можете? Правильно, почему? Правильно, конечно. Вот ленинградцы и петербуржцы отвечают на этот вопрос, в других городах, конечно, нет. Да. Доски, гробы – это еще тогда, когда не понимали, что нечем будет топить. Это осень 41-го. Потом появилось то, что в ленинградском обиходе бытовом стало называться пеленашками. Да, это запеленутые, как в саваны, в простыни покойники, которых возили, если зимой, то на саночках, да, нет, на телегах, до той точки ближайшей, до которой можно было довести. Вот они. Это тоже кадр из этого фильма. С самого начала. Вот когда я показываю этот кадр, это кадр вообще-то из архива педиатрического института, когда я показываю его даже не только за рубежом, но и в других городах нашей страны, все предполагают, что это Освенцим. Это Ленинград. Этой девочке 16 лет. Это то, что называется алиментарной дистрофией, и то, что, начиная с послевоенного времени, стали даже в учебниках именовать ленинградской болезнью. О Ленинграде, в том числе об отношении к детям и с детьми. Да, пытались спасать. Да, педиатрический институт и другие медицинские заведения, высшие, лечебные, выдумывали заменители молока, выхаживали каким-то образом рождавшихся осенью и зимой в Ленинграде. Дети рождались и в осенью 41-го, и зимой 41-42-го. И об этом действительно можно и нужно говорить, потому что, ну, что могли, что на тот момент могли, то, в общем-то, в городе и старались сделать. Хотя, опять же, был вопрос с детскими учреждениями, как их было вывозить. Вывозить детей без матерей – вопрос куда? Они могли теряться, они могли перераспределяться. Если мы посмотрим данные по эвакуации из Ленинграда, ну, я имею в виду уже период, когда работала дорога жизни, да, то есть не до блокады, а именно когда уже работала дорога жизни, как менялись маршруты, как не хватало места. Опять же, надо понимать, что в тыловых регионах Урал, Сибирь, куда приезжали ленинградцы, в том числе и детские учреждения, все было переполнено. И при этом проблема с продовольствием ведь тоже была. Нормы военного времени. Огромный приток населения, в том числе тех, кто прибыл с заводами, с фабриками, с предприятиями. Их же надо где-то размещать, их же надо чем-то кормить. А откуда это? Ведь это же тоже шло в лучшем случае вдогонку, перераспределение продовольствия. А где его брать, это продовольствие, когда огромная территория страны просто оккупирована? Не просто потому, что еще страна воюет, а потому что огромная часть, в том числе аграрных регионов Союза, не только РСФСР, оккупирована. Белоруссия и Украина. Это же тоже дополнительные трудности. И вот этот вот, ой, это видно по документам региональных, в том числе партийных организаций, Красноярского края, Свердловской области, Молотовской области, то есть Пермского края теперешнего и так далее. Видно, как пытаются решить эту проблему, но не всегда удачно. Как людей распределяют по квартирам, как детские учреждения, по школам и так далее. А ведь уезжают-то в основном, если еще особенно это лето, если до начала блокады, так в летней же одежде. Но война же закончится не сегодня, а завтра. О какой зимней одежде можно говорить? И потом, когда увозят из блокадного Ленинграда, кстати, вот где, куда бы мы ни приехали, это веяние последних лет, мы, я имею в виду, петербуржцы, мы везде, практически везде увидим такие родные памятники. Это памятники, ну, либо просто блокадникам, либо детям блокадного Ленинграда. В Омске замечательный такой памятник есть, в Красноярске такой памятник есть и так далее. Это те регионы, именно куда эвакуировались либо детские учреждения, либо просто, ну, просто дети, да, с какими-то интернатами или там, с большим количеством детей с родителями. Опять же, численность выживших тоже не очень известна. Количество вернувшихся тоже неизвестно. Что касается воспоминаний детей, это отдельная страшная тема, именно воспоминания детей, которые догадались записывать в том числе воспитатели в детских садиках или в школах, вот как раз уже когда эвакуировались. В Музее политической истории, это бывший музей революции, хранится такая отдельная папка с воспоминаниями детских с детскими воспоминаниями и с письмами. Ранее это был спецхран, теперь, естественно, открыто. Ну вот я просто несколько вам зачитаю. «Однажды ночью я проснулась. Было очень тихо. Мама лежала рядом, такая молчаливая, страшная. «Мама!» — позвала я. Она не откликнулась. Я закричала. Протянула руку, а она уже холодная. Я пролежала до самого утра. Теперь меня устроили в детский дом. Мне здесь хорошо, но я еще почти не могу ходить». Рита Гельман, 7 лет. Это записано воспитательницей 25 марта 1942 года. Еще. «К весне папа и мама начали болеть. Им становилось все хуже. Вскоре умер папа, через несколько дней мама. Я жила целый месяц одна в своей комнате. Было тяжело на иждивенческие карточки. Я голодала, опухла». Дальше. Следующее. Это уже постарше. Мальчик, который попал в ФЗУ, то есть, соответственно, выжил благодаря тому, что, прибавив себе возраст, попал в ФЗУ, в фабрично-заводское училище, где подкармливали, да, где кормили как, по рабочей карточке, как минимум. «Дорогая Татьяна Александровна, пишет вам бывший воспитанник Васильев Максим. О том, что убили папу, я говорил вам еще в школе, в декабре 41-го. Потом заболела мама и слег Жоржик». Жоржик – это младший брат. «Я тоже все больше лежал, но оказался сильнее. Ходил за хлебом, жег мебель и изредка топил печку. Мама умерла. Мне было почти все равно. Очень пугало, как я увезу ее, когда у меня нет сил, но все-таки увязал в одеяло и повез. Когда вернулся с кладбища, увидел, что за это время Жоржик тоже умер. Отвез и его». Это пока нигде не опубликовано, но это такие вот типичные детские подростковые воспоминания ленинградцев. Да? Это еще одна страница. Блокады. О чем говорил Ленинград? Совершенно понятно, что вот тут есть важный момент. Об ужасах Ленинграда, об ужасах жизни в Ленинграде, понятно, что на большую землю говорить было нельзя и не только по цензурным соображениям. Понимаете, идет страшная тяжелая война. И говорить только об вот том, о чем сегодня рассказываю, например, вам я, стало бы нужно после войны, но после войны тоже не говорили. А во время войны все-таки, да, вот это тот самый случай, когда информацию нужно дозировать, чтобы она не угнетала, не нагнетала. Вот этот вот кадр, на котором я хочу остановиться, прежде чем начну говорить, рассказывать немножко о Ленинградском радио и об учреждениях культуры, которые в нашем городе работали. Этот кадр очень характерный, именно с точки зрения ленинградской повседневности. Вы видите, люди берут воду, трубу прорвала, и вот образовалась такая протока. В нашем городе очень много воды. И вы понимаете, что главная задача зимой и летом – это добыть чистую воду во избежание эпидемии. У людей нет сил ходить за этой водой. Вы понимаете, что канализация не работает, это отдельная совершенно страшная тема, что происходило с канализацией, что происходило в подъездах многоэтажных наших домов, что происходило на улицах весной и так далее. Мы все это понимаем. Но эта тема тоже, она не может быть запретной. В этой блокаде нет запретных тем, потому что здесь жили люди, да, которые потом выходили чистить улицы, и в городе не было эпидемии. Кстати, немцы очень рассчитывали, что в городе будут эпидемии. И очень расстроена немецкая разведка писала, что... Надежды на эпидемии не оправдались. Так вот, вода. В городе об этом писал очень подробно и исследовал эту тему транспорта в Ленинграде безвременно, очень рано ушедший Сергей Викторович Яров. один из лучших и человечных исследований, исследователей блокадной повседневности. У него две книги замечательные совершенно. Одна из них так и называется «Блокадная повседневность», вторая называется «Блокадная этика». Там очень много как раз вопросов, связанных с бытом ленинградцев, в том числе в период подготовки их к эвакуации, о том, что происходило, когда сутками ждали поездов на Финляндском вокзале, что происходило там, ну и, собственно, о том, что происходило в так называемых вымороченных квартирах. Есть, и он пишет в том числе и о том, как распределялся бензин в Ленинграде, а, соответственно, как могла бы осуществляться, ну, вот эта вот связь в районах и обеспечение водой. Так вот, несопоставимо больше бензина выделялось на обслуживание городского обкома и горкома партии, чем транспортным средством, которые обслуживали так или иначе тем самым полуторковым и другому транспорту, который обслуживал в том числе хлебозаводы и другие структуры, находившиеся в городе, необходимые для его жизнеобеспечения. Понимаете, да, у нас много воды, но ее надо носить, особенно зимой. Неважно, вы берете воду из Невы, из фонтанки, из речки Красненькой, если это юго-запад, а это уже линия фронта, между прочим, да? Ведь в Кировском районе люди, которые жили на проспекте Стачек, шутили: мы живем на одной улице с немцами. Потому что проспект Стачек упирался ровно в линию фронта в Стрельне. Вот прямо, да? И вот эта вот зона отчуждения между Красненьким кладбищем и там, где сейчас стоит танк, да? Это вот как раз приграничная зона. Воды-то не было, воду-то надо было таскать в ведрах, доносить по этому льду, поднимать из проруби и так далее. Но если бы в микрорайонах хотя бы на этих машинах, в бочках привозили воду, сколько бы жизней можно было спасти? Просто что люди умирали от бессилия еще, когда носили воду. Топили снег, но топить-то снег можно было зимой, а весной? Не говоря уже о том, что этот снег был просто, мог быть, ну, понятно, что грязный, да, инфицированный и так далее. Это очень большой вопрос, который в городе тоже не был решен. Это как раз одна из весенних расчисток исторического центра Ленинграда, куда были мобилизованы горожане. Действительно, город на протяжении всей войны и всей блокады оставался городом-фронтом, в том смысле, что все время здесь изготавливали вооружение. У меня вопрос, на который я не могу ответить. А как доставлялся металл, руда и прочее? Из чего делали-то? Нет, то, что работало, стали прокатные, стали литейные производства, я понимаю. Туда даже электричество подавали для того, чтобы печи нагревать. Я понимаю, что работал Кировский завод, который не эвакуирован был частично. Да? Линии работали, как раз работали. Насколько эти запасы? Я не могу себе представить, что в городе на 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, то есть до снятия блокады, было такое количество запасов руды, металлов, запчастей, ну, я себе не представляю этого. Я, может быть, не знаю, вот у меня действительно нет ответа. То есть, вот, может, эти ответы есть в архивах Министерства обороны, может быть, но я их не... Конечно, невозможно, на мой взгляд, невозможно, но, опять же, пока документов не увидим, либо опровергающих, либо подтверждающих, говорю аккуратно, я не знаю ответа на этот вопрос. Как вы понимаете, это Ладога, так, потом обсудим. Ладога. Вот это страшный кадр. Видите, как идут машины? Это уже март, когда лед тает. Есть свидетельства, они зафиксированы, они хранятся в архивах и частично опубликованы, в том числе Сергеем Яровым, о котором я вам рассказывала, о том, что было строжайше запрещено, и это страшно звучит, но это было единственное правильное решение. Когда одна машина уходит перед вами или за вами, когда вы водитель, под лед, вы не останавливаетесь, вы не помогаете, потому что ровно когда вы останавливаете свою машину, она тонет. И сколько воспоминаний выживших блокадников, в том числе, которые ехали в этих кузовах, в этих машинах, что либо от бомбежек машины, да, и там раненые, еще живые на этом льду, но машины не останавливаются. Понимаете, когда вот это все уходит в сознание и в подсознание, вот с этим наследием нужно жить и в это выговаривать в поколениях. Да? А вот именно это, в том числе и в послевоенное время, было закрыто. И, знаете, была такая официальная правда о блокаде и семейная правда о блокаде. И они не всегда пересекались, частично нет. Вы видите блокадные бомбоубежища Эрмитажа. Это рисунки. Дело в том, что оставшиеся и не уехавшие в эвакуацию, оставшиеся с экспонатами не эвакуированными, а это миллионы единиц хранения, эрмитажники рисовали тоже повседневность. Причем интересно, что сначала они рисовали, так сказать, буквально самостийно, что называется. Потом была организована группа, пятеро ленинградских художников, которые рисовали исторический центр и, собственно, и причиненные ему повреждения. То, что было повреждено от бомбежек и от обстрелов. Вы понимаете, что фотографировать в городе было запрещено, если вы не военный корреспондент и не имеете специального какого-то разрешения от органов военной цензуры. Это совершенно понятное правило. Поэтому можно было только рисовать. И вот, кстати, идея принадлежит академику Арбели. Фиксировать разрушение исторического центра, раз. И вот фиксировать то, что происходило в Эрмитаже, где было организовано 12 бомбоубежищ и даже один профилакторий. Хорошо известная история. 9 августа 1942 года была исполнена Ленинградская симфония в Большом зале Ленинградской филармонии. Мне удалось, много лет назад, конечно, записать несколько интервью с теми, кто участвовал в этом исполнении, тогдашними сотрудниками оркестра Ленинградского радиокомитета. И вот одна из них, флейтистка Ксения Маттус, тогда уже очень пожилой человек, это было лет 15 назад, говорила, что когда начали играть, вдруг поднялся страшный грохот, и все задрожало. Она говорит, я играю, я так смотрю в ноту, смотрю на Элиасберга, на дирижера, и думаю, вот сейчас будет бомбежка, все прервут, и начинается бомбежка, все прервут, и не дадут доиграть. Меня тогда поразило, что она сказала, не погибнем, не дадут дожить, а не дадут доиграть. Вот это очень ленинградское такое, да? Так вот, но это, к счастью, была операция «Шквал», которой руководил тогда генерал, а потом маршал Говоров. Как раз это была охрана и контратаки над небом Ленинграда и по периметру города с Пулковских высот, именно для того, чтобы дали доиграть. Да? И все вы знаете, наверное, просто напомню, что трансляция из Большого зала Ленинградской филармонии шла на весь мир, в том числе на ту линию фронта, немцам и финнам. И мне приходилось читать немецкие донесения, как официальные донесения там, группы армий «Север», и воспоминания солдат, что это для них было большим шоком. Они тогда поняли, что город не сдастся. И этот город они не возьмут. То есть это было как раз... Это не было пропаганда, это было для них. Это они сами поняли, да? И это, конечно, очень сильный гуманистический, я бы сказала, аргумент. Редкий кадр тоже. Вот почему. По нему тоже можно определить, какое это время. А это уже 43-й год. Дело в том, что до того, как войска советские отступали, в тот период, вернее, когда они отступали, было запрещено показывать сводные карты движения фронта и направления ударов. Вы понимаете, во избежание, так сказать, пропаганды пессимизма, да, и пораженческих настроений. Как только случился коренной перелом в войне, это Сталинградская битва, как вы догадываетесь, а потом уже, значит, был прорыв блокады Ленинграда, и дальнейший путь нашей армии уже на запад, да, вот стало можно, и даже, так сказать, естественно, приветствовались вот такого рода, ну, что ли, уличные политинформации, да, когда на городе, на карте размещались флажки наступления, по линиям наступления наших войск. Вы знаете, антифашистская пропаганда была закономерно очень важной и для города, и внутри города, и для тех, кто находился за кольцом, в том числе на фронте и в тыловых регионах. Ленинградское издательство искусства только за первые месяцы войны выпустило более 200 наименований военных антифашистских плакатов. С этого времени, то есть с момента начала войны и дальше, впервые, в том числе и на государственном уровне, в том числе на уровне первого лица Сталина, начинают культивироваться, чего никогда не было в советское время, преемственность между русскими победами и советскими победами дореволюционным временем и послереволюционным. Этого никогда не было. Вот стало понятно, что эффективной будет в прямом смысле, как бы мы к этому ни относились, но эффективной будет пропаганда, когда будут говорить о преемственности поколений, о силе русского оружия. И, кстати, идет серия выставок в Ленинграде, а потом уже в тыловых регионах, но начинается это именно в Ленинграде еще до начала блокады и продолжается дальше. Серия выставок о силе русского оружия. Такие выставки проходят в Ленинграде, в Казани, потом в Свердловске. Кстати, в Свердловске ее делают эвакуированный туда Эрмитаж. Начинается активное издание книг дореволюционных историков и философов, связанных как раз с философией победы над, с философией именно победы над псами-рыцарями, над захватчиками разных времен и народов и так далее. Примерно в это же время стало понятно, это видно даже по сводкам спецслужб наших, о том, что в городе гораздо больший эффект позитивный имеет призыв «Защитим город-музей», чем призыв «Защитим город трех революций». Вот это удивительно, но понятно, да, почему это происходит. Опять же, идет колоссальная научная работа в Эрмитаже, в Академии наук, в университете и даже в Академии художеств. Защищаются диссертации, пишутся научные работы, в том числе по искусствоведению, по археологии и так далее. И это тоже поддерживает ленинградцев и укрепляет их связи с, ну, с другими регионами. Ленинград в этом смысле, да, остается примером. Кстати, очень важный момент. Единственное в истории Советского Союза возвращение исторических названий улицам и площадям, то есть городским топонимам, происходит только в Ленинграде в 1944 году. Проспект 25 октября становится опять Невским, площадь Урицкого становится Дворцовой, ну и так далее. Да? Проспект Нахимсона – Владимирский, набережная 25 января опять Дворцовой, ну и так далее. Это был единственный случай, и произошло это после снятия, полного снятия блокады Ленинграда. Это был такой, как бы, да, бонус, как бы сказали, это был такой комплимент Ленинграду, выстоявшему вот в такой нечеловеческой схватке. Здесь уже оптимистическая карта, это как раз наши войска давят нацистские войска и финские, и город освобождается от блокады. Это бумага, это секретное письмо. Оно хранится, ну, ранее секретное, оно хранится в Центральном архиве ФСБ России. Это циркуляр командующего группой армии «Висла» Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Группа армии «Висла» прикрывала Берлин. Естественно, немецкая группа армии «Висла», да, как вы понимаете, они отступали от «Вислы» к Одеру и, наконец, значит, соответственно, подошли к Берлину, куда наступали наши войска. Это весна. Естественно, весна 1945-го. Так вот, именно на примере непобедимого Ленинграда Гиммлер описывал то, с каким холодным, как лед, противником придется столкнуться немецкому населению и немецким войскам в Берлине. Секретно. Генералом и командиром дивизии войск группы «Висла». Настоящим посылаю для изучения материалы по обороне Ленинграда. Пусть каждый узнает, с каким грубым, холодным, как лед, противником мы имеем дело. Обязанностью каждого жителя было выполнение только таких работ, которые стояли в непосредственной связи с обороной города, с тем, чтобы отбросить врага, или просто работ, связанных с ведением войны. Жители обучались военному делу, рыли окопы и работали на промышленных оборонных предприятиях. Проведение оборонных мероприятий было всеобщим. Эти мероприятия проводились даже при бесчисленных атаках немецких войск. Каждый дом был превращен в крепость. Ненависть населения стала важнейшим мотором обороны. Воля населения к сопротивлению не была сломлена. Вот такую оценку врага, понимаете, вот неизвестно больше случаев признания такого уровня на таком уровне, да? То есть все. Это уже победа, победа духа прежде всего, да? Ведь война еще идет. Но уже понятно, что они расписываются, ну, во всем. Вот, и это как раз... Хороший кадр, правда? Это парад Победы в Ленинграде, это Дворцовая площадь, как вы понимаете. Это то, о чем мы сегодня с вами говорили. Ну и о чем сегодня хотела еще с вами поговорить, это о судьбе музея. Все знают, что этот музей, наш музей обороны и блокады, создан в Соляном переулке в 1944 году. Он стал музеем после того, как было решение тогда же, в 1944-м, сделать выставку, посвященную как раз освобождению, обороне и освобождению Ленинграда, постоянной экспозиции. И был действительно кинут клич горожанам нести семейные блокадные реликвии. А уже тогда в музеях-то это было, и в музее революции, то есть в музее политической истории нынешней, в Эрмитаже, в многих других музеях был объявлен сбор, и, конечно, музей артиллерии, да? Объявлен сбор экспонатов и то, что мы сейчас называем военными артефактами. Мы же, город был прифронтовым, и через линию фронта ходили, и партизанское движение здесь было, и так далее. То есть недостатка в экспонатах тогда не было, даже как раз те, кто были детьми, тогда вспоминали, что на первой экспозиции и самолет стоял, и пушка стояла, и так далее. Я читала путеводитель по этому музею 1946 года. Он вполне выдержан в таком сталинско-советском духе. Но в нем звучит вот эта вот тема мужества и героизма именно ленинградцев. Такой вот, ну, ленинградскости, если угодно, да? И уже в 1949 году, когда начинается Ленинградское дело, вследствие которого были расстреляны все ленинградские руководители, кроме Жданова, который в 1948 умер своей смертью, музей сначала закрывается для посетителей, потом консервируется, а потом уже, как ни парадоксально, ровно 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, окончательно подписано решение о его полном расформировании. 80% экспонатов уничтожено вообще, 20% удалось сохранить в разных музеях Ленинграда, включая как раз музей революции тогдашний и музей истории Ленинграда в Петропавловской крепости. Там они сейчас, собственно, в основном и находятся. Этот музей не существовал до 1989 года. Уже при мэрии Петербурга, тогда Ленинграда, Анатолии Собчаке, и вот в первые, в 89-91 году принято решение о том, что музей восстанавливается в исторических помещениях. Разумеется, предполагалось, что в Соляном городке, кроме первых двух залов, которые ему вернули, немедленно будут возвращены и все остальные. На дворе 2017, ну, результаты вы знаете. И, собственно, вот это тоже такая трагическая судьба этого музея, это еще одна невыговоренная боль истории блокады. Понятно, что тот музей был в известной степени наивным, но он был. Да? Это такой мемориал еще военного времени, да? Это 44-й год. Те полтора зала, которые там сейчас открыты, это, знаете, такой, ну, по этому музею можно изучать историю музейного дела в Ленинграде, да, потому что, конечно, экспозиция архаичная, и, честно говоря, безусловно, уже за, с 89 года можно было бы экспозицию обновить, и витрины, и даже в этих двух залах сделать нечто более современное. Или тогда нужно говорить о том, что этот музей является музеем музея, да, то есть, ну, как вот мемориалом, созданному тому и воссозданному в 89 году. Музею катастрофически не хватает новых помещений. Музею катастрофически не хватает новой внятной научной концепции. На протяжении нескольких последних лет, в 2014 году, потом в 2015 году, мы слышали о том, что вот-вот уже это будет. И, наконец, объявлен архитектурный конкурс на создание нового здания. Объявлены результаты, четыре проекта в шорт-листе, но победитель не объявлен. На пресс-конференции было сказано председателем комитета по градостроительству и архитектуре Григорьевым, было сказано, что мы посчитали себя не вправе не поинтересоваться мнением блокадников и ветеранов. И теперь слово за ними. Ну, если учесть, что даже в жюри были представители ветеранских и блокадных организаций, то возникает вопрос. Во-первых, почему не раньше? А во-вторых, я этот вопрос задала, поэтому легко могу себя цитировать, чтобы не ссылаться на третьих лиц. Я спросила, скажите, пожалуйста, что значит мнение блокадников будет учитываться? Это будет решающее мнение? Или это будут ветеранские организации и делегаты от них? Ну, как все понятно. Вот. Или это будет мнение совещательное? Возникла пауза, и президиум сказал, на этом мы пресс-конференцию заканчиваем. Дословно. Вот. На самом деле, ну, я думаю, ситуация вполне прозрачная, да, спросят, может быть, даже учтут. Но у меня в этом смысле как раз двойной, я бы сказала, пессимизм. Понимаете, в чем дело? Любой архитектурный проект должны оценивать профессионалы. И люди, которые, да, это глубоко пожилые люди, которых нужно интервьюировать, которых нужно привлекать к созданию концепции музея, как свидетелей времени, но разбираться в архитектуре. Вот я, например, не рискну, и моя мама блокадница не рискнет. Здесь еще один момент есть. Не захотят ли прикрыться мнением блокадников абстрактных, когда выберут какой-нибудь проект из этих четырех? Там есть много вопросов просто на самом деле к этой теме, к этому сюжету. Есть еще вопросы, на которые мы пока не знаем ответа. Мы не знаем, как можно создавать, подо что создается здание, у которого нет концепции самого музея. А что будет в этом здании? Подо что создается, ну, нечто, да, из четырех, вот, ну, кого-то выберут, да, может быть, даже замечательного, хотя особо замечательных проектов нет. Честно скажу, мне понравился из этих четырех, мне понравился финский. Он называется «Реквием», и он, по-моему, очень соответствует, вот, так сказать, он соответствует, ну, вот, духу того музея, который мог бы там разместиться. Но возникает вопрос, это будет самостоятельный новый музей? А из чего он будет наполняться? Или это будет новое экспозиционное пространство, выставочное пространство и новые фонды и так далее для существующего музея. На этот... Там так написано. А где там? Вот. Вот на большом плакате висит. А на пресс-конференции руководитель центра музейных, там, музейного проектирования Сергей Важенин сказал, что это будет новое здание для нового музея. Дословно. Чуть позже, просто я объясню, мы сегодня записывали передачу «Цена победы» для «Эхо Москвы» с его участием. Ну, я была там, представитель Союза музеев России, Иван Корнеев и я. Он смягчил формулировку, он сказал, ну еще не своевременно об этом говорить. Эфир будет в субботу, его по «Эху» можно будет послушать. Понимаете, там все время идет такое варьирование или жонглирование терминами. Потому что очень не своевременно. А как? А судьба того музея, который существует, она когда будет решена? Новый музей. Его предполагают открыть в 2019 году, ну, 27 января 2019 года. Вы понимаете, к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Из чего будет этот музей? Он будет мультимедийным, говорят нам. Ну, мультимедийный музей – это компьютер. Как с ним работать? Понятно, что музею нужно новое наполнение, нужны современные средства, нужны мультимедийные технологии. Но кто его будет собирать? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. И у меня лично, хочу подчеркнуть, это мое субъективное мнение, вот просто субъективное. Нам пытаются подменить дискуссию или там переживание о судьбе музея, дискуссия о судьбе здания. Мы прекрасно все понимаем, что здание на Соляном переулке, которое сейчас принадлежит Министерству обороны, обратно музею не вернут. Все это уже понятно. Но это не значит, что нужно закончить диалог о музее и о его будущем. Но это большой вопрос. Опять же, до 8 сентября, ой, до 8 октября, на месяц ровно, продлена эта выставка проектов. Вот через неделю ровно будет еще один круглый дискуссионный стол в агентстве «Интерфакс», касающийся и музея, вроде бы, непонятно пока, публичного обсуждения проектов. Вчера в Европейском университете была такая дискуссия, но это была дискуссия единомышленников, да, о том, как надо и о том, что не получается. Немножко другая история. Но, тем не менее, вопрос остается по-прежнему открытым. Какой будет музей? Будет ли у нас в городе два музея? И чем они будут наполнены? Вот такая история. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Действовали несколько санитарных дружин, и было действительно мобилизовано уже в 1942 году, мобилизовано население, это, ну, так называемые комсомольские отряды, рабочие отряды и милиция, которые просто, значит, ну, вот ездили по районам, собирали трупы, посыпали всякими такими дезактивационными вещами. Кстати, это очень такая тоже тема. Если вы читали дневник Лены Мухиной, сохранимую печальную историю, это девочки-подростка, блокадницы, она как раз пишет, что она так цинично, довольно жестко пишет, она уже в это время живет одна, у нее умерли тоже все родственники, но она живет и работает, и подрабатывает тоже из ФЗУ. Она пишет, что вот и она ходила, была мобилизована, приходили разнарядки, управдомы приходили, сколько часов вы должны отработать в это, ну, в воскресенье, да? И сколько, как она пишет, сколько же людей убрала эта уборка? И она имеет в виду тех, кто умер от работы. От переутомления, от непосильной работы. Это тоже такая, ну, естественно, да, у человека в лучшем случае выходной день, когда, да, можно было как-то отлежаться там, да, но он вынужден, но это обязательно, за это карали, если ты не выходишь без уважительной причины. Да, понятно, что, наверное, в городе не было другого выхода, потому что иначе бы просто были чудовищные эпидемии. Но, тем не менее, ни в 42-м, ни дальше, слава богу, никаких эпидемий в городе не было. Да. Вы знаете, это одна из концепций. Есть еще сделать музей на одном из хлебозаводов. Сейчас возникла даже петиция такая, да, на Change.org ее подписывают. Но в Лигово понятно, это то место, через которое ехали, в которое возвращались, через которое шли транспорты и так далее. Мне вообще кажется, что вот этот разброс, он тоже очень опасен, да? Потому что в городе есть музей, да, его нужно расширять. Его нужно менять, но он есть. И не надо дробить, так сказать, тему. Тем более, что мы с вами прекрасно знаем все, что у нас экспозиции или временные выставки, или там мемориальные знаки есть и в городе, и за его пределами. Ведь правда? У нас есть Румянцевский особняк, это филиал Музея истории Петербурга. У нас есть монумент с постоянной экспозицией защитником Ленинграда на площади Победы. У нас есть часть экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, и, соответственно, витрины, связанные с блокадой в Музее политической истории России, ну и так далее, и так далее. Есть выставка «Хлеб в блокаде» в Музее хлеба и тому подобное. Есть отдельный раздел в Артиллерийском музее, посвященный, собственно, ну, военным в городе и на защите города. Я не думаю... В военно-морском музее, я это могу много перечислить. Я не думаю, что нам нужен еще один музей. Нам нужна честная память о блокаде и нормальный современный музей блокады и обороны. Кстати, интересная тема была вчера затронута в Европейском университете. Это будет музей блокады или музей обороны и блокады. В общем, многие считают, что нужно назвать хотя бы как минимум на первом месте блокады и обороны. Акценты меняются, правда? Просто блокада шире, чем оборона. Да, пожалуйста.
Прослушал на сервисе скачивания, вот там из цикла трех передач «Неизвестная блокада» Кирилл Александров. И вот меня вот волнует такой вопрос, скажите, вообще, в принципе, вот можно было избежать вот такой смертности страшной? То есть вот из этой передачи я понял, что плохая организация подвоза продовольствия в город в первый, вот, ну, в первый год блокады, она фактически вот сыграла вот эту вот катастрофичную смертность населения. То есть, вот. Ну, и вообще сама вот, роль Сталина, вот, хотел он Сталин спасать город вообще? Или...
Вы понимаете, в чем дело? Тут есть несколько аспектов. Я с трудом, ну просто как историк, с трудом воспринимаю историю в сослагательном наклонении, да, если бы. Можно было бы, но понимаете, а можно было бы вообще избежать войны? А можно было бы не подписывать пакт Молотова-Риббентропа? Там просматриваются некоторые причинно-следственные связи, да? Насчет города. Для Сталина город был принципиально важен, потому что он понимал, какой это стратегически важный центр. Во всех смыслах. И оборонной промышленности, и стратегически важно расположенный город, это выходы к морю, ну и вообще. Город, который принципиально важен еще и для, в широком смысле, для... самосознание всех советских людей. И как город трех революций, и как город бывшая столица, построенный вопреки всему. И это единственный город, Сталин это прекрасно понимал, это единственный город, который когда-либо за всю историю существования государства российского имел статус столицы, и в котором никогда не было врага. И, кстати, Вторая мировая война это тоже подтвердила. В Ленинграде, в Петербурге никогда не было врага. В Москве были, да? Ну, когда, да, она не имела тогда статус столицы, но тем не менее в Москве, как статус французы были, конечно. В Киеве были, в Старой Ладоге были, в Новгороде были. А в Ленинграде, в Петербурге никогда. Это очень важный момент. Я не думаю, что Сталину важны были люди, ему вообще они нигде не были нужны. Не только в Ленинграде. Но стратегическое значение города он прекрасно понимал. Насчет подвоза продовольствия. Да когда уже началась блокада, как его подвезешь? Блокаду, конечно, не ожидали. Да они и такого стремительного продвижения немцев советское руководство никак не ожидало. Вы посмотрите, до сентября-то Белоруссия вся, Украина практически вся, Прибалтика вся, они уже в сентябре под Москвой, под Ленинградом. Ну, так о чем тут говорить? Это к вопросу о том, между прочим, тут прямая связь, вот она не опосредованная, она абсолютно прямая, с репрессиями 1937 года. И не только, среди военных я имею в виду, и не только потому, что было много репрессировано, а потому что выкосили всю вертикаль, недоверие и страх. Вот в этом дело. Боязнь прогнозирования, потому что скажешь, что пораженческие, как и было. Пораженческие, панические, вредительские, там какие угодно. Ведь доставать-то стали, в общем-то, из лагерей тех, кого не расстреляли. Это как раз 41-й год лета. Да? Рокоссовского, например, с переломанными ребрами. И не только Рокоссовского, это такой известный просто пример, да, и многих других. Потому что это тоже такая совершенно... Вот здесь без всяких «бы». И, между прочим, как бы осторожен не был Жуков, понятно, да? Он же написал, что если бы не было бы 37-го, так, может, у нас и 41-го не таким бы был. А или его вообще не было. Это что же? Дальше. Вы же хотели со мной поговорить. Не, подождите, пожалуйста, вот да, давайте перед вами молодой человек, он, как говорится, запил... Сейчас, вот перед вами молодой человек, он спросит, а потом вы, хорошо? Говорите. У меня отношение к Маннергейму как к руководителю армии, которая блокировала Ленинград. Потому что он руководил армией, которая блокировала Ленинград. Это надо у него спросить, а не у меня. Я не знаю, что было бы, я знаю, что было. Значит, рассказываю. Вот это очень интересно. Сколько вам было лет, когда было в 41-м году?
В 41-м году я в августе война началась, мне было 4 года.
И вы это помните?
Я даже помню, как началась война. Как началась блокада, я не помню. А как началась война, я помню.
Вот это очень интересный вопрос. Сейчас я начну, немножко коснусь темы того, кто и что, и как помнит, да, никак не споря с вами. Когда я... А потом скажу про Маннергейма. Просто вы сказали, что было бы, если бы он открыл Белоостров. Я не знаю, что было бы. Я знаю, что произошло из-за того, что он замкнул кольцо. Другой вопрос, что он не пошел дальше. Но он не пошел дальше, потому что это известно. Вследствие его переговоров с Гитлером они решили, что после того, как Ленинград будет взят, его часть, значительная часть, будет отдана Великой Финляндии. Вот. И не только, между прочим, территория Карельского перешейка, которая до 1939-1940 года принадлежала Финляндии, да, это понятно, по реке Сестре шла граница, но и вся Карелия, которая никогда к Финляндии не относилась, и, между прочим, то, что делали финские войска, в том числе и касающиеся в отношении художественных ценностей, это еще немцам, знаете ли, немцам можно позавидовать. Вывозились той же жестокостью, вывозились с теми же эшелонами и с населением, в общем... так сказать, не церемонились. Это известно по финским документам. Кстати, надо дать должное финнам. Во-первых, они не скрывают. Во всех финских музеях, где находятся так называемые русские коллекции, они так и адаптированы. Русские коллекции, поступления 42-й, 43-й и так далее. Интересно, что с немцев мы требовали репараций, и с немцев, естественно, да, требовали возвращения до сих пор. Но что находят, немцы абсолютно возвращают. В этом нет никакой. Германия очень хорошо работает и честно работает с исторической памятью. С финнов сняты все эти обязательства. Поскольку они вышли из войны, и опять же, советское руководство приняло решение о том, что репараций, в том числе в сфере искусства, не будет. Огромное количество уникальных, в том числе карельских икон, аналогов которых в мире нет, находится в Тампере, в Хельсинки и в других городах. Огромное количество декоративно-прикладного искусства различных народов, населявших территории Карелии, в том числе Вепского и многих других, карельского, находится в этнографических собраниях и в архивах Финляндии. Это абсолютно малоизвестная, но не менее трагическая, чем немецкая оккупация, тема. У финнов было за что обижаться на Советский Союз, потому что финская война. Это понятно. Ни о каком при этом, давайте скажем прямо, ни о каком гуманизме Маннергейма говорить не приходится. И разговоры о том, что он любил Ленинград, потому что здесь прошла его юность, и здесь он стал гвардейским офицером, да, стал. Но относился к Советскому Союзу, естественно, как к врагу. И он находился действительно в составе гитлеровской коалиции. Гитлера презирал. Это другой вопрос. До Ленинграда не дошел. На Ленинград не пошел, блокировав его. По причинам сугубо прагматического характера. Чисто, я не знаю, хотели солдаты идти или не хотели. Некоторые хотели, а немецкие тоже не всегда хотели. И что из этого следует? Да, так вы хотели меня поспрашивать все-таки. Давайте уже.
Так, по порядку. Относительно планов немцев в отношении Ленинграда изначально. Ну, тут больших вопросов нет. Все немецкие документы директивы немецкого командования давно найдены, опубликованы, переведены. И если первоначальная директива, которую вы процитировали, действительно предусматривала захват Ленинграда и Кронштадта, и после этого включения ударных частей в Москву, то потом уже хаоство.
Извините, пожалуйста, вы меня сегодня слушали? Я же сказала, что она была многократно пересмотрена, в том числе в августе. Так что тут комментировать? Ну. Так что?
После которых, собственно, было принято решение о захвате города. Это не так. Штурм Ленинграда был один, он начался 9 сентября, и этот штурм начался уже после того, как Гитлера была издана директива номер 35 6 сентября об отводе войск. 15 числа.
Это первое. Мне комментировать потом или... Не, ну вы как-то сгруппируете все-таки. Вы все-таки сгруппируйте. Давайте тогда целиком, я потом буду постепенно. Ну давайте.
Относительно того, что немцы опасались уличных боев. Не опасались. Но я не видел свидетельств того, что немцы опасались уличных боев в городе. Они к ним не готовились. Они никогда на территории Советского Союза раньше с уличными боями в захваченных городах не встречались.
Давайте разделять. Я только одну маленькую ремарку сделаю. Если вы не видели, это не значит, что этого не было.
Относительно роли Ворошилова, который, как вы утверждаете, не совершил профессионального военного поступка. Ну, я не военный, вы не военная, нам судить трудно. Но тем не менее, все-таки Ворошилов организовал контрнаступление под Царьцами, которое обескровило 8-ю немецкую танковую дивизию, которая остановила наступление на немцев как минимум на пару недель, и по итогу которого уже потом начальник штаба танковой группы, наступавшей на Ленинград, писал, что именно это наступление имело решающую роль в общем торможении наступления и в срыве планов захвата Ленинграда. Ворошилов, также под командованием Ворошилова были остановлены немецкие войска на Лужском рубеже. Под командованием Ворошилова строились оборонительные сооружения на втором оборонительном рубеже под Красногвардейским Гатчиной и Красным Словом и Полком. Так что вот как ты говоришь, что он не профессионал, ну, может быть, он не военный гений, но он сделал очень много, на самом деле, для обороны. Да не сделал, там чудо не сотворил.
Ну, про чудеса это точно не ко мне, не к Ворошилову. Я не по чудесам. Так, давайте тогда, да, мы вот на этом как-то, да, ну хотя бы три крупных вопроса, да, чтобы оно было еще немножко времени, у нас уже 10 час. Поотвечайте другим. Давайте по пунктам. Значит так, вы не видели документов, а я видела в Германии, в архивах, в том числе в Федеральном архиве Германии в Кублинце и в архиве Министерства иностранных дел в Берлине. Я видела документы именно о том, и в том числе, кстати, и наши документы, часть которых, ну, один из которых я вам процитировала, это документы группы армии «Север» и группы армии «Висла», два, да, как раз именно о том, что поскольку не хотели воевать в городах, а этот город был бы взят, предполагалось изначально взять штурмом, потом не стали, такой большой город с водными артериями, мегаполис, у них еще, между прочим, Ленинград огромный по сравнению с другими городами, даже что был Минск, например, да, ну, Киев другая история, да. Кстати, спасибо Ворошилову, который тоже сдали. А потом еще и взять не смогли вовремя, и угробили кучу народу, потому что надо было сдавать под 7 ноября. Это к вопросу, к вашему третьему вопросу. А как была организована, это опять же Ворошилов, как была организована оборона красногвардейская, которая вас восхищает, так это давно уже стало отрицательным примером во всех военных учебниках, даже в средних учебных заведениях, между прочим. И потом, когда вы говорите о сальцах, это Ворошилов организовал, а не начальники штабов? Это Ворошилов прям лично занимался сальцами. Вы вообще в это верите? Это как вообще? И что же это такая? И что же это такая за фигура, да, которая лично занимается такого рода вещами? Наверное, все-таки хватило ума на тот момент прислушаться к советникам. Насчет штурмов, возвращаясь к первой части, насчет штурмов, так дважды и пытались. Дважды, когда прорвались через Новгород, немцы, я имею в виду, да, когда уже дальше шли. И потом, когда был красногвардейский рубеж, который был тоже прорван колоссальной ценой, а потом уже задержали на Пулковских высотах. Совершенно верно, эти документы все опубликованы, только не надо из них выдергивать удобные части, которые кажутся, ну, так сказать, привлекательными вам. Ворошилов – это совершенно отдельная история. И, кстати, даже Сталин прекрасно, я говорю «даже», потому что тоже не был большим военным стратегом, даже Сталин прекрасно понимал, чего стоит Ворошилов на этом посту. Это прекрасно он понимал. Другой вопрос, что человек, этот был с 30-х, 20-х и более ранних годов, ему абсолютно 100% предан. Ему удобен был такой нарком обороны. Но он очень сильно укреплял. Когда понял, что, в общем, дело-то тяжелое, да? Он укреплял и ставку Верховного Главнокомандования, и, соответственно, самого Ворошилова вменяемыми грамотными военными, начиная от Жукова и заканчивая Тимошенко, Рокоссовским и многими другими, причем на разных уровнях, когда понял, что дело уже, в общем, пахнет даже не порохом. Вот, собственно, и все. Здесь нет ни желания кого-то унизить, не желание кого-то возвысить, да, есть объективная данность, да. Что касается, опять же, немецких документов и наших, ну, я могу говорить о немецких в том числе, да, есть немецкие документы, которые как раз говорят о том, почему не хотели брать город. Я, по-моему, подробно довольно об этом в начале лекции сказала, повторяться не буду. Ну, вот, собственно, по-моему, на все три ваших пункта я вроде бы ответила. Я думаю, что вы не согласны, но... Но раз долгом, то, конечно. Именно.
Да, что, именно.
Продолжайте. Продолжайте.
Да. Ну, оборонялась с 9 сентября по конец, ну, фактически по 13 сентября. В то время как по плану наступления город должен был быть захвачен 9 сентября в первый же день. Да, кстати, из этих трех дивизий была еще одна танковая, одна из СССР. То есть все кадры. Вот. Что там было такого неудачного, что могло что ущербить, я не знаю, но я просто хочу. Видите, сегодня 12 сентября, 76 лет назад, там под Красногвардейском прикрывая отход погиб мой дед. Лидер 2000 войны. Полковой комиссар 2-го полка дивизии народного ополчения.
Так что?
Ничего.
Ну почему же ничего? Почему же вы считаете, что это ничего? Так это как раз я о том же говорю, как это было все организовано. Был вопрос, да. Да.
Вот он сейчас прошел по телевидению, я его смотрел в 70-х годах еще, и фильм «Балтийское небо».
Старое «Балтийское небо», да, знаю, с Гурченко, по-моему, да? Да. Как художественное кино советского времени. А почему?
Там, когда все сделано на уровне, на очень высоком уровне. Так, ну там Лебедев, такие лица.
Да.
Ну, то есть положительно, да?
Вы понимаете, в чем дело? Я никак не стала. Ну вы же спросили. Ну правильно. А... Вы меня спрашиваете или сами говорите? Я не сказала, что я отношусь хорошо. Я хочу сказать, что у меня вообще к советскому кино, кинопродукции советской, отношение достаточно двоякое. Я очень люблю разные фильмы разного советского времени. Ну, типа «Неуловимых мстителей», например. Да? Или там «Два бойца», кстати, да, про войну. Там же тоже фигурирует Ленинград, если вы помните. Вот. Но это не значит, что и вообще это не надо. Не надо воспринимать художественное кино как историческую правду или как исторический документ. Понятно, что, да, господи, в фильме «Два капитана» тоже присутствует ленинградская блокада, как вы помните, да, в каком виде, какие там все сытенькие, круглощекенькие такие, да, это в разгар блокады, 42-й год. Вот, понимаете, да, в советское время делали умное кино, в том числе и умное с пропагандистской точки зрения. Умели делать и с подтекстами, кстати, в фильме «Блокада», вы совершенно правильно, на мой взгляд, сказали, они есть. Вот, ну да, это художественное, это такое вот влияние времени. Ну, «Балтийское небо», это, конечно, вы понимаете, это такой, это, конечно, лубок. Но тем не менее, это да, это вот тоже один из сегментов художественной, какой угодно, идеологической жизни советского времени, в том числе связанных с мифологизацией темы войны, имеет право на существование. Спасибо большое. Последний вопрос. Чуть-чуть погромче, можно, потому что у меня здесь не... Не, не обязательно, просто... Да, да, нормально. Раньше. Очень важный вопрос. Давайте начнем с первого, да, с нормы. Да, решение о том, что хлеба не хватает даже на нормы там 250 грамм. Вначале было 400, потом 300, потом 250, и потом уже иждивенческие вот и все категории, кроме рабочей карточки, обеспечивались только 125 граммами. Первые прибавки начались, это был колоссальный всплеск еще и оптимизма по этому поводу в городе весной, в марте 1942-го. А вот в январе были дни всего не несколько, правда, дней, к счастью, когда хлеб не выдавали вообще, потому что на всех хлебозаводах Ленинграда не было электричества, негде было его выпекать. И только на третий день стали выдавать хлеб мукой. Ну, просто вот мукой, чтобы люди хоть могли эти лепешки у себя дома на буржуйках. Но это, к сожалению, не в первый же день догадались, а только на третий. Смертность вследствие, не прямо, а вследствие этих дней вот еще увеличилась. Ну, к марту прибавка уже началась. Вообще, добавки снабжения Ленинграда, именно добавки не только хлеба, там же был не только хлеб. Другой вопрос, что далеко не всегда карточки по тем продуктам, которые там были указаны, удавалось отоварить. Вы везде это встретите в воспоминаниях блокадников, в дневниках, не удалось отоварить сахар, не удалось отоварить жиры и так далее. Так вот, после освобождения Тихвина, когда появилась такая лазейка хоть как-то довозить из области и вот из этих вот районов хоть хотя бы что-то, вот тогда появились эти самые прибавки. Теперь насчет детей. Нет, эвакуация началась с начала войны, уже с первых чисел июля. Детские учреждения из города стали вывозить. Сначала детские дома и детские садики. А во время блокады, опять уже, вот когда началась блокада, это стало возможным, вывоз детей, только тогда, когда уже открылась дорога по Ладожскому озеру, это опять же весна, ну зима, весна, после освобождения Тихвина, когда можно было добраться до Ладожского озера, до озера, это надо было как-то довозить. Вот, вы знаете, постоянно увеличивалось количество, об этом очень подробно по документам писал Сергей Яров, постоянно увеличивались нормы вывоза детей, подростков и вообще там людей и деревенцев из Ленинграда. Опять же, никто не ожидал, что война будет такой долгой. Все думали, что она, как и финская, там, ну, к зиме это точно закончится. Действительно так ожидали. И в Ленинграде, и в Москве. Но, опять же, эвакуационных баз согласованных не было. Куда вывозить-то, когда стало понятно, что в Новгородскую, ну, то есть в Ленинградскую область, да, не вывезешь. Понятно, что стало надо что вывозить дальше. Во-первых, все еще тогда не обрезанные линии с июля-август с Уралом и Сибирью были заняты войсками туда, эвакуации предприятий, понятно, да, войска из тыла к фронту, от нас на восток. Соответственно, надо было пережидать, надо было согласовывать, надо было понимать, где размещать, надо было знать, где кормить. А планов-то не было. Это же все на бегу. Это же все с попытками согласовать несогласуемое, потому что невозможно. Ну, не могли в Ярославле, куда, кстати, огромное количество ленинградских детей было направлено, принять там десятки тысяч детей. А потом их надо было обратно перебрасывать. В результате перебросили в Омск, потому что враг шел к Волге. И Ярославль, например, находился в числе так называемых угрожаемых регионов. Оттуда тоже стали экстренно вывозить детей. Вот эти документы лежат в архиве историко-политических документов наших и городских. Это отдельная катастрофа, малоизученная. И как потом 1000 детей потерялось в пути. А в документах нет. Ее потом нашли, эту тысячу, или нет? Потому что на следующем корабле, на котором мы возили, эти тысячи из этих трех там, детских садов и каких-то детских домов, вот они уже там не значатся. И в переписке с Ярославлем, с Ленинграда и Ярославля, этих детей уже нет. Может быть, слава богу, и все хорошо, да, они попали в какие-то другие эшелоны, но документов мы не знаем, и сверить их невозможно, и такой случай далеко не единственный. Почему я и говорю, что тема блокады настолько неисчерпаема, в том числе и документально. Слава богу, документы открыты, во всяком случае, пока. Их надо читать и публиковать, читать и публиковать, выставлять в музеях, да, устраивать дискуссии, вот иначе никак. Спасибо.